Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Тема у нас сегодня очень важная. Дело в том, что в этом году мы будем отмечать 100 лет с момента создания Кара-Кыргызской автономной области. Историки называют этот момент такой первым проявлением государственности кыргызского народа. Это очень важная для нашей страны дата. Ну и вот об истории создания, собственно, этой автономной области, о том, что этому предшествовало, как удалось этого добиться и какие дальше трансформации происходили с нашей республикой. Об этом мы поговорим сегодня с общественным деятелем, доктором политических наук, членом Национальной академии наук Токоном Мамытовым. Токон Балубекович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Тема у нас сегодня очень серьезная, так что давайте, наверное, для того, чтобы как-то углубиться для начала, наверное, в вопрос, поговорим о предпосылках к тому, ну, к созданию Кара-Кыргызской автономной области. Что происходило до этого?
Ну, что касается процесса образования Кара-Кыргызской автономной области, то надо следует начать с того, что после февральской, потом октябрьских революций 17-го года эти процессы коснулись и Средней Азии. В то время в царской России это Туркестанский край был. И, конечно, с развалом Российской империи большевики взяли власть в октябре. И тогда на местах, в том числе и в Туркестанском крае, были созданы большевистские партии. Ну, тут были разные, конечно, вместе с большевиками. После раскола, когда большевистская партия раскололась на большевиков, меньшевиков, здесь тоже этот раскол произошел. Были здесь и белое движение было, были другие националистические движения, были и присутствия иностранного влияния. Это очень ощущалось. Вы помните, все время за Афганистан, Центральную Азию все время боролись это Российской и Британской империи. Это было, ну, как бы ключевой узел их борьбы за политическое, военное, экономическое влияние. Вот это. Ну и что касается, все, Советский Союз уже начал образовываться, Советский Союз, начали создаваться, вы знаете, Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация в составе Азербайджана, Армении, Грузии и Россия. Вот. И встал вопрос о Туркестане, о Туркестанском крае. И вы помните, тогда было Бухарское ханство, Коканское, потом они стали эмиратами, вот, под различными названиями. Но в конце концов они тоже преобразовались в Народные Демократические Республики. То есть трансформация произошла. И параллельно в это время здесь появляется в Туркестанском крае так называемая Коканская республика или Туркестанская республика. Это в ноябре, сразу после Октябрьской революции, в ноябре, где-то 17 ноября 17 года, эта республика была образована со столицей в Коканде.
Угу.
Вот. Ну, это, конечно, было большое такое политическое новшество. Вот наряду вот с этими вышеуказанными политическими образованиями вдруг появляется Коканская республика. В декабре проходит съезд в Оренбурге, организованная партия «Алаш», и она образовывает Алашскую республику.
Uh-huh.
Провозглашает столица Семипалатинск. Uh-huh. Это в в Оренбурге проходит этот съезд, и они образовывают свое правительство, свое. Но она просуществовала 2 года.
Uh-huh.
До 20-го года. Потом она была разогнана большевиками. А вот Коканская, в которую мы входили, ведь город Ош туда вошел, Андижан, вот эти города Маргилан, они вошли. И нужно отметить, что здесь состав был тоже и правительство. Ведь 5 языков стали языками, официальными языками. Это узбекский, казахский, персидский, русский, там таджикский, кыргызский, ну вот эти языки. А Кыргызстан в это время часть то время политических деятелей, политиков, интеллигенции вошли в состав. Там, если не высшее руководство, если хоть не стали министрами киргизские представители, но ключевые позиции в структурных подразделениях наши представители кыргызского народа заняли кыргызской национальности. Параллельно другая часть вошла в состав партии «Алаш», и она участвовала в работе этого съезда по созданию Алашской республики.
Угу.
Алаш-Орда, вот эта республика называлась Алаш-Орда, Алашская республика. По-разному она сейчас в исторических исследователи, ученые, эксперты, историки отмечают, но вот была образована. Это параллельно в ноябре 17 года Коканская республика, в декабре образовывается Алашская, Алаш-Орда со столицей в Семипалатинск. Вот. Конечно, почему это образование? Вот образование произошло, ведь когда царская империя развалилась, большевики пришли к власти, в Средней Азии начались движения. Тоже начали задумываться, в какое направление выбрать. Был Туркестанский край, вся Средняя Азия была единым же краем. И вдруг как быть? Делиться, не делиться, объединяться, какую судьбу, какую дорогу выбрать? И здесь появляются два движения. Так называемые джадидисты и кадемисты. Что это значит? Это в сущности своей... Нельзя сказать, что они были полностью религиозными. Если кадемисты это были, да, большей части свои священнослужители и старшее поколение, то джадидисты, они, это новое поколение. Среди них было много образованных, которые учились и в России, и в Персии учились, и в других, и в арабских государствах где-то учились. То есть какое-то даже в Европе некоторые учились. То есть образование получившие, и они, то есть получилось так. Новые – это реформаторы, а академисты – это традиционалисты.
Uh-huh.
И вот между ними и создается они и партия, вот Шура Ислами, она вклинилась, это Исламский совет так называемый, эта партия. Потом она не поддержала, конечно, вот эту Коканскую республику и объявила бойкот, в результате чего даже первый премьер правительства Туркестанской Коканской республики Тынышбаев Мухаммеджан, кажется, его звали, он даже месяц проработал из-за вот этих внутренних разногласий, он ушел в отставку и уехал в Оренбург и принял участие. Он был казах по национальности в Алаш-Ордынском съезде в Оренбурге,
угу.
И там попал в состав руководства, это члены правительства. То есть эти движения... Ну, потом, в ответ, после создания, это, как я как выше сказал, 3 месяца она существовала. В феврале, вот именно в 2018 году, в эти дни она 28 февраля была ликвидирована.
Угу.
Там это расстрелы, да. Там они в Ташкенте митинги организовали, потом один из эшелонов где-то войск прибыло, советская власть прислала, и они... во главе с командующим одним там Осиповым, и они здесь навели порядок, и то есть многие арестовали, и вот многие ушли в Алаш-Орду, многие за границу бежали, а многие вот с этого момента, с разгрома этого, и вообще интересно, и вот некоторые ученые и эксперты считают, что басмаческое движение зародилась в результате вот этих двух факторов.
Ага.
Первый – это разгром Коканской республики, и там же были образованы умные священнослужители, и те, кто умели в руках что-то, и они потом подались. Ведь там начались репрессии, тут нельзя скрывать. А на разгром тут еще пошло на то, что, помните, было... Дашнакское движение в Армении националистов.
Uh-huh.
И она имела воинские подразделения, их тоже сюда прислали разогнать. Вот это, мне кажется, была ошибка. Нужно было ограничиться регулярной армией, Красной армией во главе с Фрунзе, а вот этих националистических эти не надо было перебрать. Тут и так было. Тут, помните, были и военнопленные из Германии, с Европы. Это же первый результат Первой мировой войны. многих военнопленных, с которыми воевала Россия, они сюда были этапированы, содержались здесь. Среди них были офицеры европейских армий, которые в плен попали. Тут были пленные, военнопленные офицеры Турции. Они тоже в плен попали. Они тоже в политике. Потом, когда пошло, многие-то освободились. Кто-то на поселении был, кто-то сидел. Там тюрьмы были освобождены. И они в Лиль. Куда они поедут? Везде фронт, везде противостояние политическое. И они остались на время здесь и влились вот в эти политические процессы, которые тогда шли, и они тоже не последнюю роль сыграли здесь. Тут, конечно, были и страны, которые заинтересованы были, чтобы здесь горело, полыхало. Они тоже приложили руки. Потом большевики еще одну ошибку сделали. Когда они вот эту Туркестанскую республику создавали, власть устанавливали большевики, они взяли по непониманию или специально провокация была, кто-то подложил этот пункт, внес, что в состав вот это руководящих органов новой Туркестанской республики, большевистской, которая поддерживала Советскую Россию, в состав Советской России, в который входила, приняли пункт такой, что временно не включать местных мусульман, движение их представить, это была ошибка большевиков. И вот это толкнуло их на создание. Как туда не хотят. И они пошли вот в эти образовывать Коканскую республику. Потом и это, наверное, и Алашарда из-за этого появилась. Ну, потом, конечно, очень трудно. Большим усилием потом порядок навели. И уже потом пошли образование. И вот после вот этой истории появляется, как делить Туркестанский край. Поднялась инициатива, Узбекская ССР будет. Поднялась инициатива, там, как казахи начали, там уже Алашарда свое государственное образование сделали. Вот, киргизы начали уже все. И вот здесь были очень много, сейчас времени у нас есть, такие мелочи, но которые значительны. Но в конце концов получилось так, что мы в октябре 24 года вошли в Советский Союз в составе РСФСР в России. И мы долгое время, Кыргызстан был в составе на правах автономии. И в 30 сначала... А до этого была история еще не так. Мы инициировали перед Москвой, перед Советом национальности, тогда Совет, как скажем, нарком по делам национальности был Иосиф Сталин. Перед ним тогда наша кыргызская интеллигенция, политики того времени кыргызские, вот, тот же Джусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Орозбеков, все вот эти уже тогда, они вот в этих процессах участвовали, они отслеживали ситуацию в Алашарде, они отслеживали ситуацию, участвовали непосредственно и там, и в Коканской республике, и они тогда вышли с этой, с Горной Кыргызской республики. Помните, звучало не сразу Каракыргызская, а Горная. Но тогда Горную... Почему? Потому что казахи создали, они ушли от Кыргызско-Айсакского названия республики. У них же так именовался. Они от этого ушли, Алашскую сделали. А мы, чтобы тоже путаницы не было, вот даже, помните, в тех исторических документах сейчас читаете 100-летней, 150-летней давности дикокаменные киргизы звучат. Как это так? Дикокаменные выражение такое. Да, в официальных царских документах такое это есть. И тогда Горная Кыргызская Республика, она, правда, не нашла своего такого. Она простовала чуть-чуть, но Москва не утвердила. И потом мы... как Каракыргызская автономная область в составе РСФСР. Потом через 2-3 года мы стали АССР, через год-два. Потом мы в 36-м стали самостоятельной союзной республикой. Таджикистан вошел в состав Узбекистана. Кстати, очень интересная история. Таджикские интеллигенции и тогдашние политики вообще не поднимали вопрос о создании своей автономии или там государственного образования. Вы знаете, не инициировали таких... Ну, были, может быть, отдельные, но вот такого, как вот узбекское движение, казахское, кыргызское, ну, туркменское, она сразу союзная стала, там большие движения, вы знаете, были процессы политические. И вот кыргызы вышли с таким предложением, и мы в составе России, Таджикистан в составе РСФ Узбекистана, Казахстан тоже, когда в 20-м году Алаш уже был ликвидирован, она 2 года просуществовала, кстати, эта республика. И после этого, конечно, мы вошли и присоединились к Конституции. В 22-м году, помните, съезд был, первый съезд Советов, который принял решение об образовании Советского государства. И Конституцию там доработали, в 24-м приняли Конституцию, и мы по этой Конституции в составе РСФСР. Мы долго были в составе РСФСР. Так что у нас первый документ... 24-й, вот Каракыргызский, он рожден был в составе РСФСР, понимаете? И только в 36-м году мы стали союзной республикой. И это вот благодаря вот тем нашим вот памятникам, которые сейчас напротив на аллее установлены, вот эти наши отцы-основатели современного, я скажу, Кыргызстана, это были они, и это был в то время правильный шаг, что на первых этапах мы были в составе РСФСР. Почему? Потому что здесь потом пошли большие политические процессы между внутри Средней Азии. Это были и внутренние причины, и внешние причины. И вот в то время, конечно, наш шаг, шаг наших тогдашних руководителей, основателей, он был правильный. И они сказали, ни туды, ни суды, вот мы пойдем. Но я скажу, вот когда Туркестанский край уже преобразовывался, вы знаете, ведь было такое, что вроде бы в составе это Советского Союза Туркестанский край шел, Туркестанская республика. И вдруг, когда национальное территориальное размежевание было принято, вот республики делиться в 24-м году, я вам скажу, в 22-м пошло этот процесс, в 24-м уже оформился. И скажу, что были члены правительства в Туркестанском республике, в частности, Турар Рыскулов был такой. Он возглавлял комитет или министерство, мусульманский совет возглавлял. И он тогда был против. Он говорил, Туркестанская республика должна не разделяться, не разбегаться по национальным квартирам, не образовывать новые национально-территориально-национальные объединения, субъекты, и не надо делиться, а единым составом снова войти в новое советское государство, как вот Закавказская Украина была. Вот. Но все-таки пошло к тому, по другому пути, и в результате чего мы там туркменская, узбекская, Кыргызстан в составе России, Казахстан в составе России, Таджикистан в составе Узбекистана. Вот таким разноплановым мы влились в Советский Союз. Вот начало, коротко, в 2 словах, история Каракыргызской республики.
Насколько, на ваш взгляд, была сильна роль личностей в деле формирования вот такой вот нашего первого шага к собственной государственности?
Вы знаете, тогда было много таких вопросов, чтобы даже... Ну, я же говорю, кто-то был против разделения Туркестанского края, кто-то за, кто-то там за образование республик. И в то время ведь ставились критерии. Там должно быть где-то... Чуть ли не, не меньше миллиона, это железно, национальное население должно составлять. И должно быть, чтобы была граница с иностранным государством, не входящим в состав Российской империи и последующей Советской России.
Это были критерии к чему? К созданию...
Созданию республики.
Ага.
Государственное СССР, образование, да. А мы граничим с Китаем. Население у нас тогда было 1 000 000 с лишним, чуть-чуть с хвостиком. И за счет этого наши сумели доказать. Вот почему тогда, если вы посмотрите документы национально-территориального образования 24-го года, кстати, Турдакон Усубалиевич, он, когда, помните, книгу написал «Вода дороже зла», плата, и вы обратите внимание, он все архивные документы, которые мы не можем найти, считаем, они закрытые в Государственном архиве Кыргызстана, нет, он полностью опубликовал. Какие споры с узбеками, с таджиками, по землям, по воде шли, за каждое село, как бы... Вот история, понимаете? Он опубликовал это открыто. Просто мы не читаем. Это в открытой продаже, в его книге. Он доклад сделал на парламенте. Он открыл... Кстати, трудоконсульсовали еще... Потом последующее, третье поколение руководителей Кыргызского государства. Но он много сделал для того, чтобы вот объявить эти исторические закрытые, полузакрытые документы, хотя они не секретные, но как-то она держалась. Архивисты не очень любят открывать свои архивы. Но он, как будучи, видимо, главой республики, депутат парламента, он эти вопросы опубликовал. Вот это... помогает, и помогало, и сейчас помогает, и будет помогать новым молодым ученым и дальше развивать историческую науку, политологическую науку, на юридическую науку нашего государства, когда будут рассматривать вопросы, касающиеся становления, развития современного кыргызского государства. Это очень, его роль очень огромна. Он там дает оценку и руководителям бывшим, их шагам, он оценивает, поддерживает. И вот те руководители, вот о роли личности, да, тот же Абдукерим Сыдыков, Орозбеков, Джусуп Абдрахманов, Иманалай Дарбеков, Баялы Исакеев, которые вот у истоков стояли, это, и многие другие, их много, и всех не перечислим. Это вот те, которые вот... ездили в Москву. И благодаря тому, что ведь наша уже тогда кыргызская интеллигенция, многие в Москве поработали. Вы представляете, они... Вот тот же Джусуп Абдрахманов, вот первый наш пример, уже когда союзная республика, это в 27-м он стал, в марте 27-го. Это вот благодаря тому, что вот когда национальное территориальное образование, две комиссии уже работали, Тер Габриэляна и Петровского, и они вот написали, что по той это, то, что вот сейчас Таджикистан считает, вот это вот Лейлек, там Сулюкта город, все это таджикское, по тем документам так было, и только вот благодаря вот этим нашим лидерам тогда, нашей элите тогда, вот они, хорошо, что они и в Туркестанской республике были на ключевых позициях, потом в Москве, и они остановили этот процесс, сказали, нельзя рассматривать, и поэтому с повестки дня был снят, и больше не рассматривался, поэтому у нас до сих пор не была решена с узбеками, с таджиками, понимаете, хотя в то время пограничные вопросы административно-территориальных границ, не государственных, вели между собой борьбу Россия и Узбекистан. Именно Россия билась за наши границы. Понимаете, вот. То есть очень мы, судьба наша переплетена с Россией очень тесно. Угу. Понимаете, и вот такой очень интересный момент был. И я скажу, что вот благодаря этому, наверное, и современное кыргызское государство, вот благодаря нашей той политической элите, тем первым отцам-основателям 20-х годов прошлого столетия, вот благодаря их настойчивости, опыту, грамотности, образованности, сумению, умению доказать и Сталину, и Ленину, и Калинину, и Свердлову вот эти вопросы, это было, вы знаете, в то время очень трудно. И они сумели. И мы вот, благодаря их работе, и мы вот... Большую поддержку, конечно, и наш земляк Михаил Васильевич Фрунзе оказал. Ведь он, вы знаете, какую ключевую позицию, ну, министр обороны, можно сказать, был тогда. Красная армия себе командовал. Он фронтом командовал туркестанским, понимаете. И его слово было тоже весомое для поддержки Кыргызстана. Много было. Касым Тынистанов, вот если всех говорить... Очень-очень много великих личностей, которые, вот, благодаря которым мы вот стали нынешней Кыргызской республикой.
Они ведь молодые еще и были к тому же.
Господи, да, им было по 20 лет, по 27 лет. Я сейчас подумаю, смотрю на своих внуков в этом возрасте, думаю, господи, ваши прадеды, блин, государство ковали, фундамент заливали государство. Какое прекрасное государство, какой народ воспитали. Господи, это, ну, это нужно понимать.
Да.
Это осознавать мы должны. И быть благодарными. Вот символы. Наша идеология должна иметь символов. А в качестве символов должны быть вот эти люди.
Угу.
Их памятники, их культура, то, что их наследие, ихние статьи, то, что они говорили. Вот на этом же надо идеологию строить. Понимаете, идеология без символов, она как дерево без плода и листьев, без тени. Это символы.
Угу.
Вот на чем надо строить наш идеологию.
Понятно, что была создана автономная республика, но все же в составе
России.
Да, все же в составе России.
И благодаря поддержке. И Москва, кстати, поддержала.
Вот.
Вы понимаете?
Сейчас, ведь, честно говоря,
и
многие...
И помощь оказала. Ведь вспомните... Вот все забываем движение Интергельпо в истории. А ведь, знаете, Ленин вел переговоры с этими словацкими, чешскими, там венгры были, румыны, сербы были. Они же приехали, это Интергельпо. Они первые помогли здесь, ну, как зарождение крымского пролетариата, рабочего класса, именно с Интергельпо началось. Они первые здесь столярный цех, кожный завод, фабрику эту, потом мыловаренный завод, кузнечные цеха, то есть они, кирпичный завод, это вот Интергельпо. А вы вот знаете, что лидер этот Чапок, я забыл, этот не Карл Чапок, а другой, вот дочка, кстати, ее до сих пор жива в Бишкеке, и он даже принимал... В Москве ему удалось получить мандат на возвращение беженцев кыргызов 16-го года, которые в Китай бежали, и снова. Он же сколько их привез? Хотя сидел чуть ли несколько, почти год, он в Зиндане у них попал в тюрьму. Не поверили, пока проверили документ. Тогда же сотовых телефонов, факсов не было. И вот пока проверили, что это у него мандат нормальный, вы понимаете, много исторических личностей было, которые хоть маленькую свою каплю внесли в становление и развитие крымского государства и его народа. Даже вот вы или другие, вот Чеха я вам привожу. Очень интересные моменты.
Кстати говоря, об этом тоже очень многие историки говорят, что забывается этот момент. К сожалению, трагические события 16-го года, они вспоминаются довольно часто, но мало кто говорит, что уже советская власть предпринимала большие усилия для того, чтобы вернуть кыргызов, которые так или иначе покинули свои родные дома,
и возвращены, на родину, и возвращены, большая часть была. Не все, но часть-то была возвращена. А потом, вслед за этим, вспомните, 62-й, 63-й, 59-й тоже возвратили же. Потом 68-й тоже же возвращались. Понимаете, это вот тот процесс, он такой длительный процесс был, несколько этапов.
Ну все же над этим работали, да. Вот хотелось бы спросить вас как политолога. Конкретно, на ваш взгляд, какова роль того вообще образования, той самой автономной области, пусть и в составе Российской Республики тогда, в формировании политического сознания, что ли, кыргызского народа и в том, что нам нужна своя собственная государственность, нам нужна своя собственная республика, что мы к этому будем стремиться.
Вы знаете, как бы то ни говорили, но в то время вот даже... Здесь же было генерал-губернаторство, несколько генерал-губернаторов было. Вот, начиная от Кауфмана, до этого Скобелева и так далее. Ведь даже царская Россия здесь открыла же русско-туземные школы. Это вот, если вы обратите автобиографию от первых лидеров, основателей, государственности республик Центральной Азии, Средней Азии, ведь добрая половина училась в этих школах, выучила и русский язык, грамотность, образование. Потом они и закончили курсы, закончили учебные заведения высшие. И я скажу, некоторые даже в Европе подучились, вот благодаря этому фундаменту знаний. Потом большевики это укрепили, развили, они же не выкинули все. И вот они начали открывать здесь, строить больницы, школы, то есть социальные объекты, в первую очередь жилье начали строить. То есть началось государство строиться. Если бы, конечно, с одной стороны, каждый бы отдельно шел, было бы трудно. Процесс этот развития и становления, может быть, зарождения затянулся. Но вот тогда вот считаю, что вот правильно нашли вот выход наши отцы-основатели, что мы оказались в то время в составе Советской России. Это было, позволило вот очень быстро создать национальную интеллигенцию, создать свой собственный рабочий класс, позволило воспитать, поднять общеобразовательный, культурный уровень кыргызского населения. Вы понимаете? И вот первые советские интеллигенции, выпускники этих школ, этих средних учебных заведений, и даже ведь благодаря этому потом даже, я вот даже про Академию наук, историю, вы знаете, она создавалась, но была как бы филиал российской, Советской Академии наук, она в последующем была, и только в 54-м мы образовали свою Национальную Академию Наук. Понимаете? Вот сейчас 70 лет будем праздновать. В октябре, кстати. 70 лет будет Национальной Академии, 100 лет нашей Кыргызской государственной. Это сама судьба государства и наука. Это уже сама вот увязывается, что вот государство, оно живет и развивается, ее народ развивается, появляется элита. Это вот появляется такой слой образованный, культурный. Это вот благодаря науке, образованию, медицине, то есть решению социальных вопросов. Это большой вклад. И ведь, обратите внимание, ведь те экономические, финансовые, торговые, промышленные показатели, сельскохозяйственные показатели, которые Кыргызстан добился в составе Советского Союза, мы даже не подошли. Да что говорить, не то что мы, Россия не подошла к тому уровню Советской России, РСФСР. Вы понимаете, как мы отстали? Вот надо вот... И шло через науку, через все шло через науку. Кстати, вы не забывайте, самые высокооплачиваемые в Советском Союзе были ученые. Он получал, президент Академии наук, ученые получали больше, чем секретари горкомов, райкомов и ЦК. И президент Академии наук получал больше, чем Мусавалиев. Я вам сейчас вот могу озвучить эту цифру. Представляете? Вот, вот к этому надо стремиться. Вот за счет этого... Вот этого фундамента, что культура шла, развивалась, образование, медицина, другие социальные блоки. То есть вот мы сейчас модное говорим, должны работать социальные лифты. Да большевики давно ее разработали. Ее просто сейчас на Западе усовершенствовали, а мы выплеснули вместе с Советским Союзом ребенка. И сейчас вот у них вот эти франчайзинги там всякое вот это берем, которое наше, это наше советское изобретение, внедрение, реализация передовой научной мысли было. И вот они сейчас используют, а мы выкинули, поэтому мы и дальше отстали.
Угу. Ну да, про современную жизнь, конечно, здесь много чего долго можно разговаривать. Просто говорю, можно иногда встретить на просторах интернета вот эти вот наши эксперты, скажем так, диванные, говорят, что наша государственность не должна была зависеть от какого-то, ну, большого брата, скажем так, да, что мы должны были сами с усами сразу же становиться и развивать свое собственное, независимое ни от кого, ни от чего. Но вот вы сейчас объясняете, что за счет того, что мы были в составе РСФСР, тогда у нас просто все быстрее получилось, потому что, ну, это состав, это одна страна, грубо говоря, и страна развивала, республика, да, развивала свою конкретную часть, была заинтересована начальство делать так, чтобы здесь тоже все было хорошо.
Простой пример. Угу. История Афганистана, история Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Сравните с Афганистаном.
Не хотелось бы.
Понимаете, ведь они вот пошли по тому пути, понимаете, И в какой сейчас? Прекрасная сторона, прекрасный народ, прекрасная древняя история афганская, богатая природными ресурсами. Каких только. Там на несколько триллионов долларов, на сотни миллионов долларов, триллионов богатства в недрах лежат. И какое она состояние. Вы понимаете? Сегодня она в таком состоянии, что без международной поддержки, в первую очередь, без поддержки соседей. Вот мы, центральные азиаты, должны им помочь. Как в свое время большевики помогли, Советский Союз нам помог. Вот точно так же, ну, сейчас Советского Союза нет, но мы должны, Китай должен, Россия, и Европа та же должна помогать Афганистану. Порядок в Центральной Азии, стабильность и вопросы безопасности решатся только тогда, когда в Афганистане будет порядок.
Угу.
А не зря поэт афганский сказал: «Ой, мой ты Афганистан, ты душа и сердце Азии, Центральной Азии». Вот это вот надо помнить. Вот, мне понравилось, вот, когда наш президент встречался, вот, сделал же объявление, вот, с секретарями Совбеза он встречался, с другими представителями. Он сказал, говорит: «Слушайте, смотрите, какая ситуация трудная. Ну, разморозьте их 9 миллиардов долларов афганского правительства, которое в западных банках. Ну, дайте почтем. Ну, не хотите их. Под нашу гарантию дайте. Ну, через нас. Мы будем учить. Вы нам дайте, мы поднимем». И вот, хотите в Центральной Азии мира, чтобы не было здесь пожара? Да, нет. И Такаев говорит, и Мирзиёев, и наш президент. Реакции пока нет, мы не видим. Вот. А почему нет, мне тоже интересно. Россия не может, Китай не может сдвинуть вопрос. Вот уперлись, ну нельзя же некоторые там ваши политические, идеологические столкновения переносить автоматически эту площадку вашего противостояния на Афганистан, на стабильность Центральной Азии. Нельзя же. Вот поэтому я надеюсь, все-таки вот то, что вот сейчас начались движения, вот Центральная Азия, потом Китай очень хорошо работает, работает Россия. И самое главное, мне кажется, вот мы не все обращаем внимание, что, я надеюсь, вот эта пекинская встреча, где Иран, Саудовскую Аравию, Пекину удалось помирить, это никому не удалось. Это единственная страна, которая помирила эти два непримиримых государства, сунниты и шииты, даже по религии непримиримы. Посадила за стол переговоров, подписали документ. Понимаете? И вот я надеюсь, это очень серьезно повлияет на ситуацию в положительном отношении на Афганистан. Да, ни Таджикистан, ни Кыргызстан, мы не глобальные игроки. Мы там, что бы мы ни делали, мы не сможем порядок навести. Но мы можем инициативы давать, подсказывать тем же великим игрокам, какие-то идеи давать, которые они... Нам-то легче, мы рядом, у нас как-то культура, обычаи, традиции одинаковые. Это Восток все равно. Мы легче, быстрее друг друга поймем, чем американец или там турк поймет, и это другие, эти немец поймет их. Нам легче понять. Поэтому это наш козырь, мы ее должны тоже использовать. Средняя Азия, в частности, должна использовать этот козырь. Будет там порядок, будет везде порядок у нас, центральность. Мы это не должны забывать.
Ну, мне кажется, что есть такое общее настроение, действительно, сейчас уже помогать этой стране. Гуманитарная помощь, по крайней мере, регулярно отгружается от всех стран Центральной Азии. Ну и, в общем-то, понимание, что нужно находить общий язык. Спасибо вам большое за эту очень интересную беседу. Такие исторические тонкости, мне кажется, мы с вами сегодня рассмотрели, которые действительно повлияли на государственность нашей страны, на государственность, на идею государственности в народе кыргызском. И это очень важно. Спасибо вам большое, Ткун Булбекович.
И вам спасибо за приглашение.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня был общественный деятель, член Национальной академии наук, доктор политических наук Ткун Булбеков. Говорили мы о столетии с момента образования Кара-Кыргызской автономной области. Дорогие радиослушатели, оставайтесь вместе с нами. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.